Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Как всегда, веду ее я, Мария Заостровных, а своим видением событий, происходящих в России и в мире, сегодня будет делиться с нами отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Одна из самых таких актуальных и важных новостей последней недели, это, конечно же, то, что наконец-то закончились долгие, целая неделя морозов стояла, таких серьезных, уральских, минус 27, минус 32. Все, конечно, по-разному переживали. Батюшка, как вы пережили морозы?
Да, как вот переживать? Я не считаю, что это какие-то серьезные морозы. Вспоминаю все-таки прошлые годы, свое детство. Ну, каждый год 1-2 дня было 40-42. 40-42.
То есть сейчас
и
было тепло просто.
Переживали, тем более, что сейчас хорошая одежда, хорошо ходит транспорт, убирают снег все-таки. Раньше ведь выйдешь из дома и по колено в снегу. По колено вот в валенках пробираешься, а ветер такой подует, что как будто бы тебя, доской по лицу ударили, да больно просто физически. А тут несколько дней постоял небольшой морозец. Я помню, после 41 выходишь на улицу.
А там минус 37, и ты такой, жара.
Хорошо, воздух такой, как молоко просто такой, дышишь, не надышишься, красота. Ко всему человек привыкает, и к плохому, и к хорошему, поэтому это, я думаю, что это все-таки дело привычки.
На самом деле, я лично очень рада, что пришло наконец-то тепло, все-таки как-то февраль месяц, уже март не за горами, и хочется все-таки тепла. Еще одной из самых обсуждаемых тем последней недели стала новость о том, что прокуратура Свердловской области пытается поставить точку в расследовании обстоятельств трагедии на перевале Дятлова. На прошлой неделе как раз вот стало известно о новой проверке. В 2008 году прокуратура ее инициировала, но до последнего момента держала это все в секрете. О событиях на загадочном перевале Дятлова так и иначе каждому известно, поэтому мы сейчас не будем перечислять все эти известные так факты. Скажу только, что причиной этой проверки стала жалоба, которая поступила в прокуратуру области от журналистов издания «Комсомольская правда». В этой жалобе ставился вопрос о праве родственников обладать полной информацией о произошедшем. Они это право имеют и вот должны его реализовать. Но тем не менее, так как ответов до сих пор нет на самые главные вопросы, почему группа Дятлова погибла, что с ней случилось, и очень много, естественно, конспирологических версий, и инопланетяне, и питание какого-то нового оружия, и много, в общем, всего несколько фильмов я только успела посмотреть, таких каких-то мистических.
Я не очень хорошо понимаю, что такое мистический подтекст.
Ну, это якобы там, как-то, я не знаю, инопланетяне напали.
А это мистика какая-то? Инопланетяне, житель другой планеты там или из Америки там приехали, какая тут мистика. Приехали, высадились, там всех поубивали, и обратно
уехали. И уехали.
Никакой мистики здесь нет, мне кажется. Мистика, может быть, там я слышал какие-то версии, шаманы какие-то.
Да,
духи,
там манси,
всего,
в общем, все собрали.
Человек тянется к таинству, как магнитом притягивает к каким-то таким вещам, ему не очень понятным, загадочным. И никакие объяснения обычно его все равно не удовлетворяют в таких ситуациях. Ну вот прокуратура вынесет решение, объявит официально, что да, были инопланетяне, всех поубивали, улетели. Или да, духи там какие-то, шаманов там, не знаю, кого-то, вампирах восстали и всех там покусали.
Версии про вампиров не было.
Все официальное будет объявление об этом. И что, на этом разве народ успокоится? Да я думаю, что совершенно никто не успокоится. Будут продолжать и говорить, все это неправда. Сейчас нам прокуратура снова соврала. была про вампиров, там про инопланетян. Нет, на самом деле все было по-другому, от нас скрывает правду. Вот это будет все до скончания века продолжаться. Вот так человек устроен, что он к таким вещам, ну, как-то притягивается. Вот даже возьмем в вопросах веры. Ну, вот сейчас найдем мы какие-то такие веские доказательства в пользу, скажем, воскресения Христова. И что, сразу же все поверят? Начнут какие-то другие объяснения искать, какие-то другие придумывать, там, шарады какие-то свои загадки загадывать. И так дальше и будет. Но я как-то вот не очень интересуюсь всякими мистическими вещами. Я смотрел какой-то документальный фильм, и на этом, в общем-то, ограничился. Мало ли бывает в жизни каких событий таких очень необъяснимых. Мало ли при каких обстоятельствах погибали люди. Да сотни людей погибают совершенно каждый день, можно сказать, такой загадочной смертью. И не стоит к ним приковывать вот такое внимание. Думаю, что родственников-то там, наверное, уже никаких и нету. А если они есть, так они особо-то даже этими не интересуются. Так это больше действительно журналисты из «Комсомольской правды» этим интересуются. Потому что материала-то не хватает все время. Что-то надо.
О чем-то писать надо.
Да, писать надо. Что-то такое загадочное и таинственное. Ну, пусть вот так вот люди этим интересуются и занимаются. Каждый по-своему как-то все это старается свою жизнь реализовать. Ну, я думаю, что уходить глубоко все-таки в эти вещи не надо. Думаю, что все объяснение достаточно поверхностное. Меня бы вполне устроило, я вот такую версию слышал, что лавина пошла, они испугались, выскочили все и погибли. И все, я думаю, вполне меня вот эта версия устраивает как самая реалистичная, самая правдоподобная и простая. Ну, то, что в ней таинственности, никакой загадки вот нет.
Ну уж извините, жизнь, она очень прозаичная вещь. Вот. Вот, кстати, по поводу воскресения Христова, вот вы начали говорить, я просто вспомнила, что далеко ходить, зачем искать доказательства, да, воскресения Христова, когда каждый раз на Пасху у нас схождение благодатного огня происходит, и то ищут какие-то вполне себе человеческое объяснение вот этому чуду, да, что чуда-то нет, это все просто вот, ну, какие-то элементарные законы физики действуют.
Вообще вот сам этот интерес к таким вещам, мне кажется, это какой-то уход человека от его подлинной сущности, от какой-то глубины, потому что это во внешнее куда-то вот туда вот уход, в Бог, что ли. Христианам ведь и не нужно вот доказательств каких-то там или опровержений. Они сами вот внутри себя эти доказательства ищут и для себя их находят. И поэтому они, собственно, не очень-то так вот по-настоящему верующие люди, они не очень-то интересуются всеми этими вещами. Вот особенно первые христиане, они же ведь к гробу Господню не ходили, они не интересовались этим, потому что для них Христос воскрес, и что ж, вот вроде как на пустую могилу ходить, нужды-то никакой не видели, нужно жить по-божески и ждать встречи со своим учителем, с Господом Иисусом Христом. А когда вот человек уходит вот в это что-то, быть немало вот людей, они ищут какие-то боковые объяснения всему. Какие-то вот придумывать нужно загадки, что вот все не так вот просто. Я думаю, что по-настоящему христианин – это такой, ну, хороший скептик, в таком здравом, нормальном смысле, то есть достаточно недоверчивый человек, и поэтому он какие-то сомнительные такие. Вот недавно была интересная передача про астрологию. Объявят ли через 10 лет астрологию наукой? И ученые собрались там, в основном все астрономы, физики, и говорили, что, ну, вот в таком классическом смысле астрология вполне может называться наукой. Потому что в этом же смысле можно называть наукой и историю, и философию, и даже юриспруденцию там приводилось. А астрономы приводили какие-то свои аргументы, доводы, именно своих знаний, научных знаний. А мне вот подумалось этот момент, а недостаточно ли для того, чтобы отбросить всякие такие сомнительные вещи, просто человеческого здравого смысла?
Да, ну, в общем, нас на этом этапе предлагаю пока посмотреть, чем дело закончится, какие же выводы, каким выводом придут эксперты Следственного комитета, и как только это будет известно, можно будет, опять же, собраться здесь, в этой студии, и обсудить, что и как, но я не знаю, вот лично мне кажется, что все-таки никакой мистики в этом нет, и я тоже вот, да, как и вы, батюшка, склоняюсь к версии о том, что все-таки это какой-то природный катаклизм. мистицизм, хотя, конечно, это моя точка зрения, и никакими научными фактами она не подкреплена. Ну что ж, далее мы продолжаем, и поговорим мы о первом президенте Российской Федерации далее. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Говорим мы про первого президента России. В начале февраля 87 лет исполнилось бы Борису Николаевичу Ельцину. А вот по многим опросам, проводившимся разными организациями, это и радиостанции в прямом эфире делали, и телеканалы тоже людей на улице, и точно так же в прямом эфире просили проголосовать. Вот итоги правления Ельцина были признаны отрицательными. Как вам кажется, вот в вашей памяти каким остался первый президент и эпоха его правления?
Мне вот сразу же хочется задать, а какие бы вот итоги люди ожидали, чтобы были положительными? Я знаю, какие. Был такой энтузиазм, когда вот все почему-то ждали и просто мечтали о том, что упадет власть, отойдет коммунистическая партия, закончится власть коммунистов. Даже сами коммунисты просто этого всего ожидали по разным причинам. Кому-то взносы там надоело платить, на собрания ходить, а кто-то из таких высокопоставленных коммунистов для себя новые возможности видел, так сказать, ухватить кусок пирога, что и произошло, в общем-то. И поэтому все этого ожидали. И для того, чтобы вот убрать эту коммунистическую партию от власти, конечно же, нужен был человек, такой таран, с такой сильной волей, с таким вот решительный человек. И Борис Николаевич, вот он, видимо, все-таки таким человеком и оказался. Но ведь не надо забывать, что человек существо не такое уж разностороннее. Если у кого вот, допустим, вот эта воля, вот этот напор есть, то это не значит, что это прекрасный организатор, экономист, допустим, вот еще какие-то вопросы он может решать. Да, он сумел, и тогда многие поддержали именно ради того, чтобы убрать коммунистов от власти. Вот он убрал, но правление его, может быть, ну, не самое лучшее в том смысле, что другими-то способностями он как-то вот не очень-то обладал. Я вот помню, в годы его правления он постоянно себе искал помощников. То одного премьер-министра, то другого, то третьего. И вот это вот скакание, видимо, ну, это свидетельство его собственных каких-то ограниченностей, отсутствия у него. А потом ведь что? Ну, а что хотели вот люди? Я вот помню, в исполкоме после ухода коммунистов сразу же встречаясь у нас в городе, второй секретарь горкома партии говорит, он говорит, сейчас такая жизнь замечательная начнется, сейчас производство начнется, сейчас процветание страны начнется. Но откуда такие ожидания? На основании чего? Люди, в основном работники низкой квалификации, привыкшие за годы правления Брежневского, которое, кстати, по-моему, во всей советской эпохе, в 20 веке, самое худшее правление, это брежневское было, самое порочное, самое дурное. Развращен этим брежневским правлением, вдруг кинутся зарабатывать там деньги, строить там это, будут честными, благотворительными там и прочими, прочими. С чего это вдруг появится? Откуда? Ну, естественно, ожидания не оправдались для многих людей. И поэтому их кумир, вождь, который стоял на танке, как Ильич на броневике в свое время, он был низвергнут, потому что вот эта вот слава такая, ожидания человеческие, они недолговечные. Это вот. Потом, что я еще хотел бы сказать? Ведь Борис Николаевич Ельцин – это плоть от крови, плоть от плоти – это советский человек. Это советский партийный функционер. Я же помню, еще он был секретарем обкома партии, как он по телевидению, всех на картошку студентов, все, чтоб как один были в колхозах, совхозах, и убирали. Вот эту картошку агитировал, я помню, да, решительно тогда. И он производный вот нашего народа. Вот иногда бывает, священнослужители как-то критикуют, что вот они не очень достойные люди. Ну, кто такие вот, допустим, священнослужители взять, даже если сопоставить это все? Это вот собрались вот прихожане собрались и говорят, нам надо пресвитера, старейшего, самого лучшего, самого достойного. Давайте вот Ивана поставим. Поставили Ивана, ну, а Иван как-то вот не очень-то может быть. Так это же самый лучший из вас. Будут сами прихожане лучше, будут самые не лучше, то и, естественно, кандидаты в эти пресвитеры, старейшины, священнослужители тоже будут другими ведь. А пока вот уровень вот такой, вот значит и самые лучшие из них вот такие. Точно так же и здесь. Борис Николаевич – это все-таки советский человек, выросший в Советском Союзе, в советской партийной системе. Ну, чего от него ожидать-то было другого? Вот, поэтому я думаю, что зря вот это все критикуют. Произошло именно то, что и должно было произойти. И никаких особых вот у меня претензий к Борису Николаевичу нет. Особенно еще потому, что вот нам, верующим людям, нужно вспомнить его добрым словом. Ведь когда появился праздник, выходной Рождества Христова? При Борисе Николаевиче Ельцине. Храмы стали, упростилась открывать, упростилась регистрация. Борис Николаевич появился со свечкой в храме и на Рождество поздравил патриарха с Пасхой. Ну, пусть так вот это все было. Но, тем не менее, это же вообще было тогда что-то чрезвычайное. И люди-то ведь этому радовались, люди верующие, они все это дело-то приветствовали. И это вот все произошло при Борисе Николаевиче Ельце. За это, я думаю, огромнейшее спасибо.
Это была ваша точка зрения, отец Алексей. Я намеренно не стала вас не перебивать, не задавать никаких вопросов, потому что важно, потому что хотела я услышать вашу точку зрения на и на правление Бориса Николаевича. Ну вот, собственно, я и наши радиослушатели ее услышали. И закончить выпуск хочу темой про первую в России кофейню для женщин. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». Итак, в Санкт-Петербурге открылась первая в России кофейня, вход в которую днем открыт только для женщин. Создали это кафе. Кафе называется «Симона». Создали его две девушки из Петербурга. Они сами участницы феминистского проекта «Ребра Евы». И они говорят, что мужчины тоже могут посещать заведение, но только после 7 часов вечера. В то время как днем кофейня принимает только представитель прекрасной половины, и подтолкнуло их к созданию вот этого вот кафе, подтолкнули их многочисленные просьбы женщин в организации безопасного пространства. В кофейне подают несколько видов кофе, в меню позиции обозначены с помощью феминитивов, но то есть это слова женского рода, альтернативные или парные, аналогичные понятия мужского рода. Ну, например, кофе латте было переименовано в латтессу, капучино в капучинессу, ну, собственно, и так далее. И, как следовало ожидать, естественно, реакция, очень много обсуждений в соцсетях, смех, критика, но, к сожалению, вот, по крайней мере, по комментариям к этой новости, по каких-то положительных моментов, каких-то положительных откликов не зафиксировано.
Да, действительно, есть, я думаю, что это, в общем-то, так очевидно, какое-то, ну, что ли, не то что ущемление, предубеждение к женщинам среди мужчин. Это все так, оно есть. И постепенно, в основном, благодаря христианству, отношение на протяжении столетий, оно, конечно же, изменилось. И очень серьезно изменилось. Но среди мужчин оно и до сих пор бытует. Я думаю, что это, конечно же, какие-то, ну, не то что даже тут предпочтение, что-то такое половое, там, гендерное играет, сколько просто иногда людям, ну, хочется над кем-то возвыситься. Вот давайте будем над женщинами возвышаться. Ну, в чем, допустим, заключается? Вот недавно разговариваю с одним знакомым, он говорит: вот, женщины сядут за руль, водить не умеют, там. Я говорю: ну неправда, это мужчины-то чаще в аварии попадают. Не может быть. Сбегал, посмотрел статистику. Точно.
Удивился.
Очень. Да. Женщины лучше, оказывается, водят автомобили. Ну, а зачем вот это вот кричать там: вот, извините, баба села за руль, там ничего не понимает, права купила. Зачем это все делать? Ну, наверное, в каких-то других вопросах это вот еще остаточные такие вот вещи существуют. Но вот эта борьба за права женщин, она как становится борьбой за одинаковость. То есть мы должны быть одинаковы, как женщины. Права я понимаю, но для чего нужно быть одинаковыми? Это ведь ничего, никакого преимущества женщинам не дает, потому что это больше того их ставит в зависимость от мужчин. Ведь начинают переименовывать вот это все в женский род, какие-то слова. Почему? Потому что отталкивается от чего? Опять же, от мужчины. От мужчины. То есть не самостоятельное какое-то отношение к жизни вырабатывается, не своя какая-то позиция, а постоянный ориентир, опять же, на того же мужчину, от которого стремятся освободиться и в то же время обратно ставить себя в зависимость. Будут мужчины делать по-другому, и мы тоже будем делать по-другому. Ах, они вот так стали делать, и мы тоже, мы же должны, мы же не хуже их вот делать. Вот такая вот получается зависимость. Люди разные, мужчины разные, и женщины разные, и у всех свои, видимо, какие-то разные задачи, и разные возможности. Разные возможности. Одни возможности у мужчин, но закрыты другие, допустим, для них, а другие для женщин. Ведь у нас ведь есть некоторым образом не равноправие, а наоборот, с преимуществом в сторону женщин, хотя бы взять с вопросом, с кем оставлять ребенка после развода. Ах, вот ребенка разведемся, я тебе не дам, тебе его ни за что. И действительно, суды в основном присуждают, чтобы дети после развода воспитывались с мамой. А с папой это уже очень такой достаточно исключительный случай. Ну и что сейчас кричать по этому поводу, вот что-то шуметь, может быть, оно и правильно, так оно и должно быть. Действительно, с мамой, наверное, и лучше ребенку остаться, хотя далеко не всегда тоже. По-разному здесь бывает. Никаких потребностей нету. Женщине, там, я не знаю, тубарет называть тубаритессой там или еще.
То есть вы считаете, что на данном этапе развития вот общества в России проблема феминизма для женщин, она не актуальна?
Я думаю, вот к этому нужно, вот если подходить к этому, как вот христианская вера нас учит. То есть, когда равенство человеческой души перед Богом прежде всего было поставлено, и вот оно все это плоды свои дало. Но бывает, конечно же, во всяком деле, в том числе и добром, какие-то искривления, искажения. И вот эти искажения, они прорываются наружу, и их на самом-то деле и чаще всего мы и наблюдаем как наиболее что-то такое яркое, значимое. И они в основном-то, конечно, такие юмористические, больше такие смешные, можно даже сказать. И я думаю, что они просто отомрут. Все, что доброе в отношении человека, и, я думаю, останется со временем. А вот всякие вот такие вот карикатуры, они, я просто думаю, сами отойдут. И вот об этом кафе, я думаю, может, через год уж никто и не вспомнит, даже и не будет оно существовать, это кафе. Пошумит немножко все это публика, и обратно будут табуретом звать, и ничего не изменится, будут мужчины. Потом вот смотри, какая безопасная среда. Что за безопасная среда? Вот, я не понимаю, может, агрессия какая-то со стороны мужчин, там, набрасываются на женщин кафе, да такого сроду не замечал. Все думают, вот сейчас покушать, там, кофе попить, и все ведь. Ну, да, надуманные какие-то проблемы совершенно. Ну, вот я думаю, что если с целью рекламы это делается, то это вполне все оправдано.
В общем, так или иначе, всего скорее, да, несомненно, есть элементы рекламы, это с этим тут, конечно же, не поспоришь, но, тем не менее, во-первых, довольно интересная концепция, женщин вроде как и пускают, но при этом пускают и мужчин, но только после 7 часов вечера, то есть вот как по мне, так либо вообще мужчин туда не пускать, да, либо уже, собственно, не выделываться и сделать нормальное обычное кафе. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, на этом программа «Точка зрения» завершена, напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а своей точкой зрения на события, актуальные в мире и в России, делился с нами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».